Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, у микрофона Евгений Никифоров, и я рад приветствовать у нас в студии Юрия Вадимовича Тавровского. Здравствуйте. Вы уже были у нас в студии, и ваша программа пользовалась большим успехом, но это прошло уже чуть ли не полгода, да? Много событий состоялось, да. Исторических, в частности, событий, в которых вы принимали участие, как очень видный китаист.
Спасибо.
Но нас интересует не столько ваше знание по китайскому политическому устройству, или там по политике вообще, да, хотя это тоже, безусловно, всех беспокоит, сколько, что такое Китай, потому что мы иногда Китай называем и говорим о Китае, коммунистическом Китае и так далее, а потом оказывается, что эти все слова, китайский социализм с китайским лицом и так далее, имеет совершенно другое значение. Вообще это страна, своими словами, если вы не знаете китайского языка, политического в этом смысле, то и разобраться в этих явлениях толком не можете. Но у нас, слава богу, вот и благодаря вам, там Маслову, скажем, есть прекрасная школа китаистов, и я думаю, что наше руководство, благодаря вам, опять-таки, имеет достоверную информацию и в просаки не попадает, как иногда американцы, которые начинают нести совершенно, предполагая, что вот они имеют дело с какими-то демократиями, на самом деле это Зеленский, оказывается, вот демократ, который борется за демократию у себя на Украине. Итак, вы еще, ко всему прочему, заместитель председателя общества российско-китайской дружбы.
Правда.
У вас есть еще ряд таких же постов. И автор, по-моему, 11 книг только по Китаю.
Да.
И автор последней книги, которая меня очень заинтересовала, это «Си Цзиньпин как вождь Китая».
Да.
И здесь вот как раз, по-моему, в самом названии вы это противоречие и указали. Потому что такое китайский социализм, коммунизм с китайским лицом? Это что, такой национал-социализм, только китайский? Что это такое?
Вы знаете, социализм с китайской спецификой, как они его называют, да? Это сплав плановой социалистической экономики, рыночной свободной экономики, под жестким контролем коммунистической партии, которая использует и ту, и другую экономику в целях общенационального развития. Это вот такая формула, которая, помните, там в 70-е годы обсуждалась, конвергенция, было красивое такое слово, конвергенция. У нас о нем задумывались, но ничего не вышло, а у китайцев вышло. Причем интересно, что вот это вот социализм с китайской спецификой, он до боли напоминает советский НЭП. И не случайно, потому что идея социализма с китайской спецификой принадлежит Дэн Сяопину. А Дэн Сяопин 1926 год провел в Москве, обучаясь в коммунистическом университете трудящихся Востока, который был создан специально для подготовки кадров для китайской коммунистической партии. Одновременно, правда, еще действовал университет имени Сунь Цена, где готовили кадры для Гоминдана, которые тогда были две основные партии, которые боролись за власть.
Это Чинкайши, да?
Чинкайши, да.
А чем вот они отличаются? И тут социалисты, и эти социалисты.
Нет, ну, смотрите, все-таки чинкайшисты, они не были коммунистами, не были социалистами, они были националистами, чистыми националистами. Но и та, и другая партия, они вышли из одной шинели Сунь Яцена, который был таким революционером, демократом, который создал сеть подпольных организаций еще в империи Цин. И в 1911 году вот эти революционеры свергли Китайскую империю. Это была первая империя мировая, которая рухнула. Наша в 17-м году, да, потом там немцы, Австро-Венгрия, ну и так далее, и так далее. Но первое это был Китай, Сунь Ятсен, национализм, и он выработал так называемые три народные принципа. Первый принцип это национализм, то есть власть китайского народа. Не маньчжурских завоевателей, которые вот держали Китай 2,5 века под
контролем. Последний император фильм про это, да?
Да, и вот именно национальный, то есть китайцы должны править китайцами. Второй – это народная власть, демократия, выборные органы и так далее, и так далее. И третий – это народное благосостояние. Ну вот, например, Мао Цзэдун, он был участником одного из первых съездов Гоминдана. Хотя коммунисты создали свою партию в 21-м году, а чинкайшисты пораньше, ну, в принципе, они так параллельно и развивались. Это обе организации, которые, конечно, стремились к торжеству китайской нации, которая была в очень плохом состоянии. Западные страны эксплуатировали, отгрызали куски.
А почему так произошло?
А потому что произошло ослабление Китая.
А почему? Такая грандиозная культура. Да, да. Действительно, политическая система, государственная система, ну, отработана буквально была как часы в швейцарские.
Ну, вот они, это вот империя Цин, они решили как бы самоизолироваться. Они сочли, что достижения Китая, о которых вы говорите, настолько велики, что все остальные не нужны вообще. И мы срединное государство, потому что официально Китай называется Джунго, срединное государство. Мы в центре, да, центр. Потому что, как, опять же, мы с вами хорошо знаем, Земля-то квадратная, правильно?
Да-да-да.
А над ней небо, которое, опять же, мы с вами знаем, круглое. И из круглого неба изливается на землю благодать. Но изливается-то она по кругу, в центр идет, да? А еще есть углы. Туда или недостает благодать, или мало благодати. Но там живут варвары. Северные, например, русские варвары. Там, западные, южные, восточные, да? Японцы, например, да? Но процветание, конечно, в центре. Поэтому и действительно ведь Китай процветал. Огромная часть ВВП мирового производилась в Китае. И они не поняли, что времена меняются. И Китай очень большие деньги зарабатывал на экспорте фарфора, шелка, чая.
Ничего же подобного в мире не было.
Не было.
Уникальные продукты.
Значит, смотрите, идет поток китайских товаров, а за него платят, а китайцы ничего не покупают. Ну, зачем? У нас же и так все есть. Значит, серебро. Серебро везут в Китай. И постепенно в некоторых странах, например, в Англии, сложилась такая ситуация, что серебра стало не хватать. То есть фунт стерлингов, это же фунт стерлинга, то есть стерлинг silver, чистое серебро, да? Так вот, серебра стало не хватать, и сама устойчивость английской экономики попала под вопрос. Тогда, значит, было решено отправить в Китай посольство во главе с опытным дипломатом Маккартни, который до этого, кстати, был послом в Санкт-Петербурге. Причем не просто там дипломат, а еще с ним ехали купцы, промышленники, которые везли свои товары. И их допустили в Пекин, что было редкостью, потому что никаких посольств в Пекине не было. Но их вот каким-то образом допустили в Пекин и даже позволили разложить свои товары в летнем дворце императорском, и даже сын неба посетил эту выставку достижений народного хозяйства Великобритании. Он походил, посмотрел, сказал, что нам из этого ничего не дадут, у нас все есть, и всего хорошего. Но у англичан ситуация была критическая, и поэтому помимо Foreign Office, помимо властных коридоров, еще были очень шустрые бизнесмены, такие, знаете, первопроходцы, первопроходимцы, которые уже угнездились в Индии. Ост-Индская компания. У них были свои маршруты контрабандные, самые разные. В общем, они китайский рынок, Китай они более или менее знали. И они знали, что китайцы покуривают опиум. И они придумали гениальный план. А давайте мы в Китае начнем возить опиум, а они будут платить нам серебром. И стали возить опиум, который выращивали в Индии на плантациях. Не только чай, а еще давайте опиум. Вот. И все это очень хорошо пошло.
А почему, если так успешно развивался опиум именно в Индии, почему эти-то не стали наркоманами, индусы?
Не знаю, честно говоря. Очевидно, вот этот вопрос. Очевидно,
не было склонности.
Нет, англичане хотели, чтобы их рабочая сила дармовая была
трезвая
в состоянии работоспособна. Как бы то ни было, вот в Китае началась эпидемия наркомания, вплоть до дворца императорского. Уже там стали покуривать, приближенные и так далее, и так далее. Тогда император сказал, что нужно что-то делать. И наделил одного из генералов полномочиями по борьбе. Тот приехал в город Кантон, Гуанчжоу, который рядом с вот нынешним Гонконгом. И там обнаружил корабли английские, которые груженные были ящиками с опиумом. И он все это сжег, все эти ящики, устроил большой такой пожар. А англичане ответили тем, что объявили войну. Вот это была первая опиумная война. 1840 год, она длилась 2 года. Закончилась она, естественно, полным поражением Китая, потому что у них не было нарезных орудий, нарезных ружей. Вот, потому что англичане подходили к городу, расстреливали его из дальнобойных орудий, потом высаживали десант с хорошими ружьями. А китайцы в значительной степени все еще там были, из луков стреляли,
да,
ну и так далее.
Да, даже их знаменитые вот эти рукопашные бои, да, эти школы рукопашного боя, меня позабавило. То есть, думаю, боже мой, ну как, какое самообольщение поразительное было у китайцев, опять-таки. Когда они думали, да, слушайте, мы же так сейчас встанем вот красивую свою позу,
ну, да,
какую-то, начнем шары свои энергетические бросать, энергетические шары, значит, против пуль и так далее. И вот они стали... Так оно, кстати, и называется это восстание боксеров, да?
Вот,
на самом деле это не боксеры, а это вот эти
это
вот
кулак, самые... Это восстание называлось Ихэчуань, то есть кулак во имя справедливости и мира. И участники верили, что у них такие обереги были, амулеты, что эти амулеты защищают от пуль. Поэтому они шли прямо вот на оружие, пулеметов тогда, по-моему, еще не было. Ну вот, как бы то ни было, значит, первая опиумная война, вторая опиумная война, Китай терпит поражение, на китайской территории возникают колонии типа Гонконга, какие-то территории, на которых не было власти китайской. И во всех этих договорах говорилось о свободе миссионерской деятельности, потому что и Англия, и Франция, а затем Америка, они занимались обращением китайцев в христианство. Ну вот, все это продолжалось до 1911 года, революция, Синьхайская революция, затем победивший китайский народ разрывает свою собственную страну на куски, один генерал контролирует эту часть, другой другую, потом в 1931 году добавляются японцы, которые... Северо-Восток, Маньчжурию захватывают. Потом начинается тотальная война Японии против Китая в 1937 году. Потом Советский Союз разбивает Японию в Маньчжурии в 1945 году. Но гражданская война между коммунистами и гоминдановцами продолжается. И только в 1949 году Мао Цзэдун, коммунистическая партия, снова создают Единый Китай и ставят страну на социалистический путь, потому что они видели тогда, в 49-м году, как эффективно действует социализм для возрождения страны, только что провоевавшей, да, разрушенной. Они видели, как Советский Союз быстро поднимается. Плюс они рассчитывали на советскую помощь и получили ее, да? Ну вот. Вот так вот Китай стал социалистическим.
Ну, а эти идеи-то основные китайские, вот поднебесные, да, благодать, которая с неба изливается, да. Сама архитектура, как вот это, с этими удивительными их крышами такими, да. Скатами.
Летящие крыши.
Летящие эти крыши, как мне кто-то из китаистов говорил, что на самом-то деле они верят, что вот эти драконы, да, что вот этот драконов отогнать, да. Значит, когда дракон сверху летит, ну, он, да, пролетает и видит дальше, ну, когда, да, съезжает, да, по этой крыше. Ну, такая забота. Забавно. Но вот это такие предрассудки удивительные, и, с одной стороны, тонкость мышления замечательная, опять-таки Конфуций, буддизм, вот что там в результате возникло, что собой представляет китайская духовность, которую вот Син Цзиньпин возрождает сейчас?
Вы знаете, китайская духовность, конечно, это процесс. Все меняется, все изменяется. Одно дело то, что... было в 49-м году, когда коммунисты победили, да, они избавлялись от всего, что не укладывалось в прокрустово ложе коммунистической идеи. Это коснулось западных церквей, миссионеров, всех их, естественно, выгнали из страны. Ну вот, вся духовность была социалистическая, коммунистическая. Возник так называемый китаизированный марксизм. Ну и ситуация стала меняться, знаете, когда? При Дэн Сяопине. Вот когда Дэн Сяопин пришел к власти в 78 году, вскоре после смерти Мао Цзэдуна. Мао Цзэдун, в общем-то, разрушил страну своим большим скачком, культурной революцией, где преследовалась, в общем-то, китайская традиционная культура, конфуцианство и так далее. Ну, экономика была разрушена. И Дэн Сяопин искал золотой ключик, да, что делать, что делать. Вот тут он вспомнил о нашем НЭПе, тут он поглядел на успешный опыт Сингапура, это китайское государство, да, фактически, на опыт Тайваня, где государственный и частный сектор сотрудничают, да, синергия, они друг друга укрепляют. Он даже посмотрел на Японию, где на самом деле вот тоже частный сектор и государством управляемая экономика очень успешно сотрудничают. И вот он выдвинул вот эту идею реформы и открытость. Реформа и открытость, под реформами подразумевалось вот внедрение элементов частного предпринимательства, и открытость – это взаимодействие с внешним миром, в первую очередь с Западом. И Дэн Сяопин видел, понимал, что без внешней помощи быстро Китай не поднимется даже в условиях вот этого взаимодействия эффективного социализма и капитализма. Потому что он помнил, как с приходом коммунистов очень трудно было вот эту разрушенную страну поднять без помощи Советского Союза. А в 78-79 году уже о помощи Советского Союза речи не могло быть, потому что мосты были сожжены, Даманский, 69-й год, холодная война, вот эта полемика между двумя правящими коммунистическими партиями, а мы знаем с вами, да, что религиозные войны самые страшные.
То есть от своего коммунизма это своеобразная китайская религия.
Конечно, я конечно, конечно. Вот. И поэтому он обратил взоры на Америку. И через 3 недели после того, как пленум ЦК его избрал руководителем партии, он отправился в Америку. Встретился с президентом Картером и предложил ему создать Всемирный антигегемонистский фронт. А под гегемонизмом подразумевался Советский Союз и его политика. То есть Всемирный антисоветский фронт. Вот. Ну, естественно, американцы с восторгом восприняли эту замечательную идею. Но сказали, вы знаете, идея очень хорошая, но именно вот в идейной части кроются вопросы. Ведь Советский Союз и Китайская Народная Республика – это два социалистических государства, которые по самой идее коммунистической не могут воевать друг с другом. Как же вы будете противостоять Советскому Союзу? Дэн Сяопин уехал домой, и через 3 недели Китай напал на Вьетнам. То есть одно социалистическое государство начало войну с другим.
А что там их, что они не поделили?
Ну, это было как бы наказание Вьетнаму за то, что Вьетнам помогал Камбодже. Ну, на самом деле это была такая совокупность претензии, потому что вьетнамцы не принимали китайское доминирование, диктат Китая. Да?
Ну, они хотели быть,
они только что американцев победили, да, а тут китайцы начинают им навязывать свою волю. Да? Ну и вот, и плюс нам нужно было вот продемонстрировать, что можно воевать с социалистическим государством. Война сама по себе прошла с ничейным счетом, я бы сказал, 1-1. Но с военно-стратегической, с геополитической точки зрения Китай одержал огромную победу, потому что после этого на Западе дали отмашку, и на протяжении 4 десятилетия Китай получал на правах вот, преимущества, да, капиталы, рынки, товары, доступ к науке, технике. Ну, и это ускорило возрождение Китая. Вот, и ко времени прихода к власти Си Цзиньпина Китай уже был второй экономикой мира, могучей державой и так далее, и так далее. Но, тем не менее, вот эта память у китайцев о вот этих унижениях, о том, что произошло после 1840 года, когда началась опиумная война, она осталась. И она стала отправной точкой долгосрочная программа развития Китая, которую выдвинул Си Цзиньпин вскоре после прихода к власти, буквально через пару недель. Называется она «Китайская мечта о великом возрождении китайской нации». А эту программу он провозгласил в Национальном музее. Знаете, какой он необычный, да, коммунистический лидер? Нет, не на пленуме, да, не на каком-то там торжественном собрании, где все встают и аплодируют. А он и еще шестеро руководителей партии отправились в Национальный музей. Там была развернута выставка «Фусинджулу. Путь возрождения», которая начиналась, выставка, экспозиция, именно с 1840 года. Опиумные войны, интервенции англичан, французов, боксерское восстание, в подавлении которого русские участвовали, да, 8 держав было, которые свои войска послали, японская агрессия, корейская война и так далее, и так далее. И, значит, смысл-то какой был этой выставки? Что коммунистическая партия спасла Китай и спасет Китай и приведет его к целям великого возрождения китайской нации, которая состоит в том, чтобы сделать Китай могучим, современным, развитым, цивилизованным, социалистическим государством к 2049 году.
Ну, что такое социалистическое в этом смысле? Это нация всеобщего благоденствия?
Вы знаете, опять же, вот это процесс, понимаете, вот трактовки вот этих терминов, это процесс. И, например, уже при Си Цзиньпине было выдвинуто такой лозунг, что нам надо вспомнить о своей миссии коммунистической. Нам надо вспомнить о тех обещаниях, которые мы давали вот тогда еще во времена Великого Похода, 1934-1935 год, когда китайские коммунисты под ударами гоминдановцев там бегали по всему Китаю в поисках убежища. И на 20-м съезде Компартии Китая в 1922 году Си Цзиньпин уточнил вот эту вот программу свою Великого Возрождения Китая новой такой теорией, новым лозунгом «Новый поход». Вот то был великий поход под руководством Мао Цзэдуна, 1934-1935 год, когда, собственно, сложилось такое не государство, но, в общем, такой вот район, особый район Китая. А теперь мы должны, выполнив задачи первого десятилетия вот этой китайской мечты, удвоив ВВП, удвоив доходы граждан, избавив Китай от нищеты, выйдя снова на международную арену, теперь мы должны в новый поход отправиться и, как вы правильно говорите, добиться всеобщей зажиточности. Вот это было у нас, значит, мы достигли средней зажиточности, а теперь давайте мы сделаем всеобщую зажиточность.
А на что она опирается, вот все чисто экономически?
А чисто экономически она опирается на эффективность вот этой схемы социализм в китайской специфике.
Ну, Китай, ну, вот все, что он выпускает, это же кому-то продать нужно. Главный рынок для них это что? Это, прежде всего, Соединенные Штаты, как я понимаю. И вот их взаимодействие, заинтересованы друг в друге, на этом основался. Кстати, почему они, вот вы сказали, что они так хорошо начали сотрудничать вместе, где начались трещины?
Значит, смотрите, вот когда Запад открыл перед Китаем все возможности, Китай очень активно использовал их, и поначалу западники были счастливы, потому что создавался противовес Советскому Союзу. Да? Советский Союз тогда заставили готовиться к войне на два фронта, и с Западом, и с Китаем. И все было хорошо. Китай усиливается, атомная бомба, ракеты, войска, экономика развивается. Они проглядели момент, когда Китай стал уж слишком большим, уж слишком сильным. Когда они это глаза протерли, увидели это, они предложили Китаю в 2009 году при президенте Обаме создать такой вот дуумвират, вдвоем руководить миром по формуле G2 или Чимерика, China, America, да, Чимерика. И президент Обама предложил китайскому руководителю тогдашнему: давайте вот такую схему, ну, естественно, старший брат будет Америка, да, а вы будете, ясно, да, но все равно вдвоем. А китайцы уже тогда сказали: не-а, только на основе равенства. И после этого началось сдерживание Китая, которое развивалось. И когда Си Цзиньпин пришел к власти в 2012 году, в конце, уже было ясно, что они идут к столкновению. И тогда зависимость Китая от западных рынков и от американского рынка, как вы совершенно правильно говорите, была очень большая. Около 40% китайского ВВП формировалось за счет внешней торговли. И вот суть вот китайской мечты – это в том, чтобы развернуть экономику с обслуживания западных рынков за счет дешевого китайского труда, развернуть этот рынок в значительной степени на удовлетворение потребностей внутреннего рынка. Что такое китайский рынок? Это 1 400 000 000 человек сейчас, да?
А может ли быть Китай самодостаточным?
Может. Может, да.
Как то ни есть странно. Полная автарки. Закрыли на ключик.
Как Китай был, каким Китай был до начала опиумных войн. Помните, когда императору показали, сказали, ребят, ну у нас все есть. И посмотрите, что сейчас происходит, да? Американцы буквально вот на наших глазах, они сказали, ага, ну вот вы научились там игрушки и фейерверки делать, ну и бог с вами, да? А вот компьютеры, цифровизация, да, искусственный интеллект, вот фигушки, это мы. И начали вводить санкции именно на вот эти товары, ограничивать доступ китайцев к технологиям, выгонять китайских ученых из американских лабораторий и так далее. И думали, что добились своих целей. Что они получили? DeepSeek.
Это что такое?
А это вот это вот новое искусственный интеллект, который обогнал американские образцы искусственного интеллекта и который произвел в этом году уже, в нашем, в 2025 году, произвел сенсацию. Да? То есть они не смогли, точно так же, как они не смогли порвать экономику России в клочья, на что они надеялись. А у нас 4 с лишним процента роста ВВП, и у нас орешник появился, да? Точно так же, вот, понимаете, вот у американцев вот такие проблемы. Вот. И Си Цзиньпин, он действительно сильно очень разворачивает экономику Китая, науку Китая, на нужды китайского общества, на возможности китайского общества. И неизбежно это отразилось и на духовной жизни. Си Цзиньпин с самого начала своего правления стал разворачивать Китай к традициям китайским. Например, к конфуцианству. При Мао Цзэдуне в последние годы, вот культурная революция, там главный враг был Конфуций.
Боже мой.
Все, что связано с Конфуцием,
преследовалось. Он же атеист, Конфуций-то был совершеннейший. Государственник, опять-таки, просто мудрец, ну вот, на вот, троне, и все.
Вот, тем не менее, вот под лозунгом «борьба с Конфуцием» ученых преследовали, коммунистов преследовали, разрушали храмы и так далее, и так далее. В общем,
ради чего?
Страшнее Конфуция.
Ради чего?
Ради доминирования идей Мао Цзэдуна.
А это что за идея? Он был вот таким догматичным коммунистом,
да,
в стиле Карла, да, Маркса, Энгельса, там,
ну, Сталина. Ленина.
И Ленина, да. Ленина, потому, да, что Сталин посвободнее уже был, конечно.
Да, но в любом случае Мао Цзэдун и его сторонники считали, что именно вот этот китаизированный марксизм, это и является правильной идеологией, а все остальное это ересь. А с еретиками, сами понимаете, да?
Кастры,
вот. И, собственно, культурная революция, которая продолжалась 10 лет, с 1966 по 1976 года, это и была Великая Инквизиция в масштабах всей страны, когда погибли не только храмы Конфуция, а Компартия была фактически уничтожена со всеми ее райкомами, горкомами, учебными заведениями и так далее, и так далее. Так вот, придя к власти, Си Цзиньпин уже в своих первых речах вдруг стал цитировать Конфуция. То было необычно. Вот я как человек, который с 66-го года изучаю Китай, да, я когда вот это увидел, ересь, понимаете, вдруг, да?
Потрясающе.
Да? Наместник Маркса на земле вдруг начинает цитировать Конфуция. И я тогда страшно заинтересовался Си Цзиньпином, и уже в 15-м году я выпустил первую книгу о нем, да? Вот. И в этом же 15-м году Си Цзиньпин отправился поклониться на могилу Конфуция. Чего не делал ни Мао Цзэдун, ни...
Но они могилу сохранили.
Могилу сохранили. Ну, там были, например, рядом с ней построили виселицу и повесили там человека. Но саму могилу... Могила — это холм, большой холм земли. Разрушили часть храма и так далее, и так далее. Но, тем не менее, ну, не тронули прах. А это 2500 лет с лишним он там пролежал. И Си Цзиньпин проявил вот это почтение Конфуцию. По его указанию в городе Цюйфу, это небольшой городок, создали академию по изучению идей Конфуция. А 3 года назад он сказал, что дальше наше развитие будет проходить с опорой на 2 основы. Да? Как говорил Мао Цзэдун, надо идти на 2 ногах. Одна нога, естественно, это марксизм, китайзированный марксизм. А 2-я нога – это величие китайской цивилизации. Мы должны избавиться от комплекса неполноценности, от мысли о том, что наша цивилизация какая-то неполноценная. Наша китайская цивилизация, она великая,
они
могучая.
Не переоценивают себя? Вообще, китайцы, они умненькие или как?
Китайцы умные, конечно, и я думаю, что, как всегда, могут быть какие-то перегибы, да. Но я не вижу, чтобы они, например, боролись с другими цивилизациями. Они, наоборот, говорят, да, вот в концерте с другими цивилизациями, но наша цивилизация не хуже, чем, скажем, западная, не хуже, чем христианство, не хуже, чем мусульманство, да. И давайте вот сейчас сконцентрируемся на возрождении нашей цивилизации. Сейчас, вот последние годы, по всему Китаю строятся новые музеи, новые институты по изучению истории, местной истории, национальной истории. Это совпало с повышением жизненного уровня китайцев. Сейчас в Китае средний класс где-то 400-500 миллионов человек. Это люди, у которых есть время и деньги.
Половина населения.
Ну, треть. 1 400 000 000. Много. И поэтому сейчас в музеи очереди. Музеи некоторые работают в 2 смены, а некоторые в 3 смены. Для того, чтобы пройти в музей, в хороший, например, Гугун, то есть императорский, да, надо заранее записываться в электронную очередь и ждать.
Когда почти что как у нас Третьяковку.
Да. Да, но это в общенациональном масштабе. Даже для того, чтобы во время праздника взойти на китайскую стену, надо стоять 1-1.5 часа в очереди, просто чтобы в эту толпу вместе с ней пойти по стене. Создаются частные музеи.
А что они там хранят? Экспонаты? Откуда они?
Да, огромное количество. Ну, представляете, сколько они... Все-таки. Они очень много чего разрушили, очень много чего погибло, но еще больше осталось. Остались колоссальные запасы книг, художественных артефактов, да, каких-то. Ну, в общем, музеи действительно ценные. Вот я был в прошлом году в музее китайской истории. Я был в музее Сиани, это город, столица Шелкового пути. Потрясающая коллекция. Мумии, например, мумии.
Мумии?
Мумии, которые в песках этих вот среднеазиатских сохранились. Военачальников каких-то, купцов, да, вещи, которых я нигде никогда не видел. Да.
Это армия знаменитая глиняная.
Глиняная, да, армия терракотовая, да, терракотовая армия Цинчихуанди. Ну, в общем, я уверен, что и новые будут находки. Вот сейчас они сделали находки в провинции Чжэцзян, которые вообще позволяют пересмотреть историю китайской цивилизации. Они считают до сих пор, что один очаг китайской цивилизации между на реке Хуанхэ, а сейчас, возможно, еще и вот в западных районах, ближе к Тибету, ближе к провинции Сычуань, еще один. Потому что совершенно другая цивилизация, другие находки, какие-то диски нефритовые, какие-то золотые маски, которых не было вот в той цивилизации, от которой отсчитывается китайская цивилизация. Вот мы с вами, поскольку говорим о вот этом вот возврате традиции, вчера в Пекине опубликовано постановление о предании мавзолею желтого предка режима национального сокровища.
Это что такое замуж?
Значит, желтый предок, по преданиям, по мифам, был желтый император Хуанди, который дал начало желтой расе. Он был великий мудрец, он там изобрел сельскохозяйственные орудия, он реки усмирял. Ну, в общем, вот желтый предок, которому поклонялись много веков, а при коммунистах перестали.
Ну, это технократическая цивилизация получается, да? Не поклоняется он своим техническим достижениям.
Ну как, они поклоняются, например, что такое конфуцианство? Конфуцианство – это этическая система, да? Это система отношений в семье, в обществе, в государстве, да? Заботься о стариках. Лао-чи-лао, с одной стороны. Уважай своих предков, уважай нынешних, да, живущих. Сяо чи сяо – это, наоборот, заботься о тех, кто моложе тебя, да. Вот эти же отношения, почитание старших в государстве. Надо уважать власть, надо уважать императора или генерального секретаря, да, как того, кто сегодня в Пекине правит. Да?
Я был поражен, когда узнал, что последние годы своей жизни Мао Цзэдун иногда устраивал заседание политбюро, лежа у себя в постель, в спальне,
да,
у себя.
Да.
То есть вот так вот. Тут в такой степени уже богоподражание какое-то. И отношение к нему было как к божеству. Вот здесь я хотел спросить следующее. Все-таки вы говорите о специфической такой духовности и религиозности китайской, но религиозность предполагает какой-то мистицизм, поклонение высшему, а у конфуцианства Бога нет.
Есть небо.
И, кстати, в буддизме Бога нет. То есть вот соединение двух таких вот атеистических, в общем, систем,
да,
дает какое-то странное небо, опять-таки. Как вот они с этим справляются? И душа человека, вот опять-таки, хочет кому-то поклониться. Как это происходит?
Ой, это такие трудные вопросы.
Да, и меня это очень интересует, да, потому что
интересует.
Здесь даже понять это как-то нет, настолько они противоположны нам.
Вот, ну, китайская, исконно китайская религия, конфуцианство, даосизм, да, другие учения, хотя китаисты говорят, что конфуцианство – это не религия, это этическая система и так далее. Ну, ладно, вот чисто китайский – это вот конфуцианство, даосизм. Еще есть две мировые религии, которые пришли в Китай и утвердились, и стали государствообразующими религиями. Если как вот конфуцианское государство было, да, государствообразующее, и есть еще две.
Какие-то?
Первое – это буддизм. Потому что когда буддизм 2000 лет назад пришел по шелковому пути в Китай, он довольно быстро распространился, китайские императоры стали буддистами, стали строить монастыри, и были противоречия между конфуцианцами и буддистами, но именно буддизм стал государственной религией. Были, конечно, войны какие-то против буддистов и так далее, и так далее. Пытались в Китае прийти и обосноваться другие религии. Ислам. Особенно, когда монголы победили Китай, династия Юань, и с тех пор в Китае существуют две провинции мусульманские. Но только две провинции. Одна – это Синьцзян известный, где все время волнуются эти вот уйгуры. И еще такой Ниньцзяхуэйский автономный район, где тоже живут мусульмане, тоже примерно 10 миллионов. Они такие более мирные, но тем не менее. Но это не все государство. Вот. А буддизм стал государственной религией. И еще есть одна религия, которая стала государственной. Это коммунизм.
Так, вот здесь подробнее.
Да? Что, вот смотрите, коммунизм пришел в Китай с помощью Коминтерна, с помощью большевиков, и с их помощью в 1921 году была создана Коммунистическая партия Китая. И даже вот документ о ее образовании в Музее истории КПК на русском языке напечатан. Китайский то ли не сохранился, то ли его вообще не было. Седьмой съезд Китайской коммунистической партии проходил в районе Электростали, здесь под Москвой. Потому что там гоминдановцы царили и так далее, и так далее. То есть вот Коммунистический университет трудящихся Востока, который готовил кадры для Китайской компартии. Причем там читали лекции Бухарин, Рыков, Вознесенский, Сталин.
Вот столпы такие, коммунизма советского.
Такие вот, представляете, какое внимание уделялось воспитанию Китайской коммунистической партии. А Мао Цзэдун в переписке со Сталином называл его хозяин, потому что и идеи шли, и деньги шли, и оружие шло, да, и, ну, можно сказать, что без помощи Советского Союза коммунисты, если пришли бы к власти, то гораздо позже.
Но культ личности, в частности, Сталином и Мао Цзэдуна, это же уже религиозные идеи сами по себе.
Конечно, конечно.
Поклонение,
да,
вождю.
Да, правильно, правильно. Это то, что привлекло китайских коммунистов. Потому что в основе китайской традиции, китайской цивилизации, вот это единоначалие. Почитание вождя, почитание императора. И одна из причин, почему Мао Цзэдун и его люди выбрали вот советскую модель, потому что они видели эффективность той модели, которая им подходит. Они понимали, почему вождь. Вот моя книга новая, которая называется «Си Цзиньпин, вождь Китая». Почему она называется «Вождь»? Потому что он действительно вождь. Он сейчас все больше и больше напоминает другого вождя, которого звали Мао Цзэдун. он все больше и больше напоминает другого вождя, который назывался Сталин. Вот моя точка зрения, которую я отстаиваю в книге, что такое вождь? Вождь – это такой харизматический лидер политический, который на основе истории, идеологии своей нации, на основе своего личного опыта политического создает долгосрочный план для своей нации, возвышения или преодоления трудностей, и на протяжении некоего срока своей жизни руководит реализацией этого плана.
То есть, вот как вы начали вот как говорить, Сталин, интересный, да? Процесс.
Да, вот
бесконечный,
Сталин,
процесс.
Да? Мао Цзэдун. Мао Цзэдун выдвинул какой план? Во-первых, объединение Китая, поскольку он был разорван на куски. Объединил Китай. Он выбрал оптимальный путь развития Китая в то время. Социализм. Он поставил Китай на социалистические рельсы, которые не удалось сдвинуть ни Дэн Сяопину, никому другому. Плановое хозяйство, общенациональная собственность. Поэтому социализм с китайской спецификой. Да? Следующий вождь – Дэн Сяопин. Потому что он вот этой своей нации, обескровленной, разруха, безнадега, он вызвал долгосрочный план под названием «Реформа и открытость». Вот мы сейчас реформируем все, частную инициативу используем, социалистическую экономику используем, выйдем из изоляции, в которой мы были все эти годы, и используем западные ресурсы для подъема, и усилимся. И следующий вождь – это Си Цзиньпин. Он приходит к власти в 2012 году, когда уже эффективность вот этой реформы открытости Дэн Сяопиновской падает, уже экономика тормозится, и Запад начинает ревновать, начинает сдерживать Китай, и ясно, что будет дальше хуже. Поэтому он выдвигает план возрождения Китая, китайская мечта, начинает переориентировать китайскую экономику, и понимая, что впереди конфронтация с Западом, он поворачивается в сторону Москвы. И его первый визит зарубежный в качестве руководителя Китая в Москву, 2013 год. Первое десятилетие очень успешное. Партия признает его ядром партии. Ну, это фактически то же самое, что вождь. И убирает ограничения на пребывание у власти 10 лет, которые ввел еще Дэн Сяопин. И сейчас у Си Цзиньпина никаких ограничений нет. А потом ковид. Потом Трамп с его торговой войной, потом Байден с его холодной войной, и сейчас снова Трамп, который снова то 20% пошлины, то еще сколько-то что-то придумывает, технологическая война. И в этих условиях все равно Си Цзиньпин держит удар. Он продолжает все направления, которые он начертал еще в 2012 году, в том числе особые отношения с Россией.
Вот здесь крайне интересно, на каком языке мы с ними говорим, что представляет собой наша русско-китайская дружба, заместителем председателем общества российско-китайской дружбы вы являетесь, вот где мы дружим, где наша дружба находится, где наше зерно нашего союза, в частности, духовное зерно, там атеистический Китай, мы ищем свою русскую идею, ну, слава же, православие завоевывает христианство, в России сейчас очевидно совершенно, мы становимся действительно постепенно идеологически, по крайней мере, христианской державой. Где здесь точки соприкосновения и насколько они могут быть плодотворны и долгосрочны?
Я думаю, что в основе нашего отношений сейчас все-таки совпадение национальных интересов. И я бы даже сказал, возможно, даже промысел Божий.
Небо глаголит.
Небо глаголит. У нас с вами промысел Божий, а у китайцев небо, да? Небо круглое. Оно в составе своей благодати изливает необходимость хороших отношений с Россией. Смотрите, Россия и Китай ни разу не воевали. То есть государства, два государства ни разу не объявляли друг другу войны. Были пограничные столкновения, в том числе даманские. Были. Да? Но даже в семье бьют посуду временами, да, и синяки друг другу ставят. Но развода, вот, но войны не было, вот так вот. Развод был, да. Развод был, но войны не было. Это что такое? Это воля Божия. Я еще такое сравнение использую. Знаете, вот как в Мировом океане есть теплые течения и холодные течения. И сколько ты ни бейся, они будут...
Инь и янь.
Да, инь и янь. Они будут холодными и теплыми и будут течь так всегда. Так вот, нормальное состояние российско-китайских отношений – это взаимодействие. И так было веками. Первый российско-китайский договор, военный, о союзе, был заключен в Москве в 1896 году. Секретный договор. Это было сделано во время коронации Николая II. Вы знаете, что коронация в Москве всегда проходит. Сюда приехал канцлер китайский, и был заключен первый договор о военном союзе против Японии. Потому что дружить-то надо против кого-то, правильно? И с тех пор мы всегда дружим против Японии.
Ну и тут еще отношение к своему северному соседу. Во-первых, север для китайской мифологии, легендарный такой север, это все-таки что-то, откуда изливается благодать частности. Северный сосед – это старший брат.
Нет.
Нет, да, да,
нет,
все-таки
нет,
изменилось.
Нет, вы знаете, на самом деле, вот этот старший брат – это изобретение Мао Цзэдуна, которое основывается на той же конфуцианстве. Помните, что младший должен уважать старшего? У нас в мыслях у Сталина никогда не было сказать, мы вот старший брат, а вы вот младший брат, да? Это Мао Цзэдун изобрел для того, чтобы показать вот свое уважение к хозяину, как он еще его называл, да? И вот с тех пор у нас несколько договоров было. Мы вместе бились в Корейской войне против японцев во время войны в 30-40-е годы. И сейчас фактически мы вместе противостоим сдерживанию со стороны Америки. И после начала войны на Украине, я считаю, что наши отношения... Правильно называть даже не стратегическое партнерство, как официально на бумаге, а боевое слаживание.
Вот у вас даже книжка есть такая, «Украинская угроза для Пекина».
Да, да.
Как вот здесь, честно говоря, что для Пекина, вот этого великого Китая, какая-то Украина?
А украинская идея, понимаете, своей. Для Пекина очень опасно вот этот сепаратизм, вот это создание...
Идентичности.
Смотрите, русский народ разорвали на две части. Что такие украинцы? Это русские. И им за 30 лет объяснили, что они не такие. А в Китае, Тайвань, там те же самые китайцы. И их ставят на грань войны.
А почему? Они же то же самое.
Конечно. А почему мы с украинцами воюем? Почему? Потому что так выгодно Западу. Потому что есть предатели, которых можно развернуть в сторону Запада и натравить на своих братьев. И стрелять в них, кровь проливать, понимаете? В этом, вот в этой идентичности, в использовании... Понимаете, идентичность, с одной стороны, она может быть здоровая, да? Вот мы вот здесь живем, у нас свои пляски, у нас свои костюмы, да? Мы такие замечательные, и мы часть общей нации.
Ну, как они на свои съезды приезжают, все какие-то чудные
снаряды. А с другой стороны, можно сказать, вот эти гады, посмотрите, какие они отвратительные, да? У них вот какие-то там бороды, у них шапки какие-то, они водку пьют.
Кацапы, не так, как мы.
Да,
кацапы.
Кацапы. Ненавижу. Так бы и вбыв, понимаете? И когда это становится государственной политикой, когда в это вкладываются деньги, 30 лет, и вот оно готово. И то же самое на Украине. И вот сейчас буквально вот мою эту книгу, изданную 3 года назад, да, в самом начале украинской войны, я ее написал за 3 недели. Нужно было. Сейчас китайские товарищи ее изучают на предмет перевода. Так вот, у нас с китайцами боевое слаживание. Причем это китайцам это обходится очень недешево. После того, как началась специальная военная операция, были введены санкции, да, и китайцы продолжали покупать нефть. И им сказали, если вы, сволочи, будете продолжать покупать нефть, мы вам такие, на вашу экономику, такие же санкции выставим. А они продолжали. А им сказали, если вы будете поставлять товары по параллельному этому экспорту, мы вас сильно накажем. Они продолжали. В известных рамках, да, китайские компании повысили цены на маржу свою, да, ушли в подполье те компании, которые... Да, тем не менее, вот если бы не было китайского источника денег, если бы не было китайского источника товаров и техники, необходимой для войны, нам было бы гораздо труднее. Если бы не было Китая, который как бы главным стал покупателем, да, то, возможно, и Индия не стала бы. Она, так она стоит в тени Китая, и вроде не она виноватая, да. И Путин и Си Цзиньпин, они знаете, такие два богатыря. У них отношения таких вот двух мужиков, которые знакомы друг с другом, значит, с 13-го года, сколько уж, 12 лет. Встречались они 45 раз, они давали друг другу обещания и всегда их выполняли. И вот во время ковида они не встречались, ну, естественно, шел диалог по закрытым каналам, и они встретились в 22-м году впервые, когда в Пекине была зимняя Олимпиада, и проговорили 6 часов. Был документ очень важный, в котором они фактически поддержали нашу позицию, где мы говорили о том, что вот не должно быть гегемонизма, не должно быть того, сего. И через 2 месяца началась специальная военная операция. То есть, очевидно, Путин намекнул, по крайней мере, намекнул Си Цзиньпину, что вот так может развиваться ситуация. 23-й год, первый год специальной военной операции. Если помните, это был не самый лучший год для нас и на фронте, и в экономике, потому что приходилось перенастраивать, да, возрождать экономику.
Ну и неподготовленность, ну, по всем направлениям,
в общем,
была.
Короче говоря, 23-й год. Март 23-го года. Это было ровно 3 года назад. Приезжает в Москву Си Цзиньпин. Они в Большом Кремлевском дворце 8 часов с перерывами только на пищу и туалет ведут разговор. 4 часа с глазу на глаз, 4 часа в присутствии помощников и советников. О чем они договорились, опять же, никто не знает. Но видно, мы видим, о чем они договорились. Потому что Китай будет поддерживать Россию. И выйдя уже на ступеньки Большого Кремлевского дворца перед отъездом в аэропорт, Си Цзиньпин говорит Путину: сейчас в мире происходят грандиозные перемены, каких не было 100 лет. И мы с вами движем эти перемены. Путин подумал, говорит: да, я согласен. И вот мы видим то, что сейчас происходит, вот то, что сейчас американцы с нами стали налаживать, это вот эти перемены. То, что скоро с китайцами они тоже дрогнут, это эти перемены. А в результате чего? В результате того, что было боевое слаживание, не удалось нас хотя бы растащить друг с другом, не говоря уж...
Клинью побивать.
Да, натравить друг на друга. И вот эта формула, боевое слаживание, она действует и с Божьей помощью будет действовать до тех пор, пока во главе наших стран стоят 2 вождя – Путин и Си Цзиньпин. Мы с вами знаем,
дай Бог здоровья.
Да, что Путин будет нашим президентом по Конституции до 2030 года. И мы с вами знаем, что у Си Цзиньпина вообще нет никаких ограничений. Следующий съезд партии в 27-м году, потом в 32-м году, ну и так далее.
На то есть китайская медицина со своими иголочками.
Абсолютно.
И со своими шалиневскими штучками.
Ой,
всякими,
точно.
И так далее. Так это медицина полумистического, да, характера. Они не гонят эту мистику-то из своих?
Нет.
Она все-таки остается там как...
Это традиция. Они не считают это мистикой, они считают это китайской философией. Они считают китайскую медицину ровней европейской медицины. В Китае сеть медицинских вузов китайской медицины такая же, как европейской. У них сеть фармацевтических институтов китайской медицины.
Но все действует, вот это?
Абсолютно.
Или это просто
абсолютно,
заговоры, да,
нет, абсолютно
такие?
Действует. Абсолютно действует. Но известно или малоизвестно, но Ельцин после ухода с поста, он ездил в Китай, там пытался излечиться от своих известных болезней, но такие болезни уже не лечатся.
Просто он, да, перешел на китайскую водку, да и все.
Наверное, да, да, поскольку она крепкая, 53 градуса. Ну вот, в общем, иногда она действует, иногда она не действует, но в любом случае это часть национальных традиций. Китайцы гордятся своими традициями и не считают, что они хуже, чем традиции других стран.
Ну, собственно, что и нам заповедано, потому что мы идем по возрождению традиционного нашего общества, традиционных ценностей, да, как мы их называем. И это, видимо, тоже вот синхронизация такая, да, идеологическая, что в Китае, что у нас. Поэтому мы узнаем в этом смысле наших лидеров, узнаем эти цивилизации, и они, естественно, как бы друг дружку начинают воспринимать. Как-то под конец уже сегодняшней нашей беседы, буквально там пару минуточек у нас осталось, я просто вспомнил, как митрополит Вениамин, когда был он приморским митрополитом, а туда приехал Путин, и митрополит говорит: Владимир Владимирович, ну вот тут как бы засилие китайцев начинается, вы не боитесь ли, так сказать, и так далее. А что, так сказать, бояться? Крестите их, да и все. Сказал попросту, да, как Конфуций отрезал просто мудростью своей. Ну, как вы говорите, у нас наша вера не прозелитична. Православие, по крайней мере, наша церковь.
Наша вера, церковь,
да, церковь, да. Потому что христианство там в Китае, как я понимаю, очень успешно сейчас развивается.
Но не православие.
Не православие, к сожалению. Да и мы не прилагаем много усилий для этого. Ну, тут уже святейшему патриарху Кириллу виднее, как поступать, потому что он тоже политик высочайшего уровня, большого ума.
Он сделал все, что мог. Он же нанес визит с Китая.
Вот это меня удивляло немножечко. Почему при такой дружбе и декларациях, ну, простого не открыть хотя бы вот существовавшие раньше храмы? Только в посольстве, а в посольстве там ходу нет китайцам, ну, и так далее.
Они отремонтировали, отреставрировали храмы в Ухане, в Шанхае, но здания, а внутри они... Убранства нет,
ну, декорация.
Общины нет.
Суздаль, с горечью говорю, у нас не золотое кольцо, а латунное, к сожалению, латунное кольцо пока еще. Какие-то храмы установлены, но это все декорация, это все пустое, особенно мирное запустение в Суздале, так видно. Издали подходишь, Боже, какая прекрасная Святая Русь, какая она, а внутри ничего. А внутри ничего, ни молитвы, ни поста. Ну что ж, Юрий Вадимович, я вынужден, к сожалению, время у нас вышло, заканчивать сегодняшнюю нашу программу. Спасибо вам большое, нашим слушателям. Я напомню, что Юрий Вадимович Тавровский, замечательный китаевед, книжки которого продаются сейчас повсюду, и они чрезвычайно увлекательны по-разному, ну и по-современному интригующие названия. Одна другой книжки интереснее, можно в Озоне их купить, ну, заказать всячески можно.
Даже в Литресе можно почитать просто.
Да, просто в интернете зайти, да, они в свободном доступе там? Или нужно
в Литресе,
платить?
Да.
Читайте, это всегда очень интересно.
А еще есть у меня телеграм-канал, называется «Китайский вариант Тавровский». Там регулярно, каждый день появляется что-то интересное, в том числе из духовной жизни китайской.
Спасибо большое. Я думаю, что мы на этом не заканчиваем наше исследование с вами Китая, потому что дальше я хотел бы, чтобы мы переехали в Японию, а вы и японист тоже. У вас двухэтажная Япония. Это захватывающая книжка, тоже очень интересная. И хотелось бы и о японской своеобразнейшей культуре, и странной своеобразнейшей истории этого красивого народа с очень нищей религиозностью, как ни странно, с богатейшей культурой, и, как святитель Николай Японский говорил, это поразительное противоречие. Такая великая культура и такая убогая религиозность. Ну что ж, я не тоже как бы не особенно христиан чувствуют у себя там в Японии, к сожалению, большому, не открыли, или мы не открыли им эти ценности. Хотя она там более благодаря Николаю Японскому, Украине, иначе. Еще раз благодарю вас, Юрий Вадимович, за прекрасную беседу, посвященную нашему великому соседу, поступки которого... политические поступки этой страны и как это все устроено, и как это все действует, стало нам понятнее, по крайней мере, мне, как там все это внутри происходит, как там принимается решение. Я думаю, что благодаря вам и наше руководство тоже ваши книжки читает, по крайней мере, доклады какие-то внутренние.
Ой, вряд ли.
Какие докладные записки, там аналитику?
У нас этим плохо. У нас все-таки американисты на всех уровнях власти. Как, впрочем, и в Китае. Мои китайские друзья-русисты жалуются, что в Китае тоже русисты не находятся на влиятельных постах, которые могут повлиять на руководство. Это просто, знаете, вот у Путина и Си Цзиньпина говорят политические инстинкты, а мы с вами можем считать, что это воля неба, что вот они проводят такой курс. Им кто-то подсказывает, вот надо так.
Ну что ж, вера.
Вера.
Спасает все. Спасибо большое. Спасибо, кто нас слушает и кто нам помогает. Это в первую очередь, потому что это вы больше нигде не услышите. Помогайте Радонежу Христа ради. Очень прошу вас, дорогие наши слушатели.